Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире Лена Ленина и те знаменитые, великие, успешные бизнесмены, с которыми я вас знакомлю. У меня сегодня необычный гость. Гость очень приятный и даже вкусный. У меня в гостях фермер Алексей Бурков, владелец своей собственной фермы в Подмосковье. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Алексей, бизнес ваш благороден, но, говорят, очень труден. Какие основные трудности в вашем бизнесе, с которыми сталкиваются все желающие делать этот благородный труд?
Как любой бизнесмен скажет, что основная трудность – это люди.
Кадровый вопрос.
Да.
Потому что люди не хотят работать, извините, в навозе, в холоде, круглосуточно на улице. Или в чем трудность, особенность вашего трудового, кадрового вопроса?
Ну, вы абсолютно правы. Люди не хотят работать в навозе, в холоде.
Но ведь
это трудно. Это трудно. Это большая ответственность, потому что это живые животные. За ними надо доухаживать, их надо не просмотреть, чтобы никто не заболел.
Вот. А сколько у вас животных?
У меня 26 дойных коров, а всего стадо 58 голов. А еще у меня есть кролики, где-то около 1000 штук.
Эти штуками считаются не головами, потому что головы очень маленькие.
Да, самок 200, а вместе с приплодом, ну, где-то около 1000.
Ой, я прошу прощения, столько интересного сегодня вы мне расскажете, и мне как жительнице мегаполиса незнакомого. Почему на 1000 штук, не голов, кроликов нужно всего 200 самок? Что самцы так лениво выполняют свой кроличий сексуальный труд, хотя мы слышали о том, что именно они неустанно этим занимаются.
Они занимаются этим нормально, то есть на 10 самок нужен всего один кролик, кроль. А самка же рожает приплод.
Так.
И, соответственно, рожает она кроликов по 6, 8, иногда и 10.
А, то есть получается 200 самок, 20 самцов, а все остальное это маленькие крольчатки.
Совершенно верно. Маленькие и не очень маленькие. Потому что до нормального веса, когда их можно, я извиняюсь, скушать, проходит 3-3,5 месяца.
Ну, 3-3,5 месяца – это еще хорошо. Вон устрицы Маргарита Фера, которые делают черный жемчуг, должны 3 года делать свои жемчужины, чтобы получилась одна красивая и большого диаметра. Скажите, а с коровами какая история? Сколько нужно быков на сколько коров?
У меня один бык, чтобы коровам было не скучно.
А то есть, если бы появился второй бык, они бы бодались, была бы битва?
Нет, они бы не бодались, но просто один был бы главный бык, а второй так.
Альфонсообразный.
Да.
Скажите, то есть одного быка достаточно на стадо из 30 фактически коров?
Да, да.
И вот уж у него работка-то приятная. Все мужчины, слушающие нашу радиопрограмму, сейчас просто ему обзавидовались.
Ну, не очень обзавидовались, потому что...
Коровы не дают. Не благосклонны.
Один раз в год.
Один раз в год, то есть на 30 самок у него фактически 30 праздничных дней в году.
Да.
Не так-то и много. Некоторые наши мужчины могут больше. Или радуются чаще.
Тогда им в кролики.
Так и будем называть тех, кто живет регулярной половой жизнью. Слушайте, ну как мы быстро скатились в какую-то интересную, самую, наверное, развлекательную тему вашего животноводства. Но если вернуться к трудностям в бизнесе, помимо того, что люди не хотят работать, кстати, с животными, наверное, это особые должны быть люди, очень добрые, очень, или наоборот, циничные, чтобы не плакали там над каждой сломанной ножкой.
На самом деле циничность и доброта, они должны быть рядом. Потому что отношение к животным, которые дают мясо там, или молоко, оно должно быть
Рациональные?
Рациональные. Потому что, ну, меня как бы очень удивляют, когда, ой, кролик такой, как же его потом съесть? А он для этого родился, чтобы его потом съели.
В этом его главная роль, как, знаете, как солдат, да, нужно умереть за родину.
Да, в этом его главная роль, и по-другому он бы просто не родился.
То есть много искусственного в этой природной части вашего бизнеса? То есть вы специально выращиваете животных, они не сами рождаются, и вы помогаете им жить? Они как бы немножечко такое кроличье пушечное мясо?
Да, конечно, конечно.
А куда идут, извините, шкурки кролика?
Никуда.
А то есть вы не научились использовать все до рогов и копыт в бизнес-целях?
В шкурках это не так. Чтобы была хорошая шкурка, кролик должен прожить, ну, хотя бы месяцев 6-7, полинять, и тогда у него хоть более-менее будет нормальная шкурка. Причем для этого надо брать породы, которые специально меховые.
Наверное, его нельзя просто так будет убить, чтобы шкурку не испортить. Говорят, их какими-то газами отравляют, чтобы они...
Нет, ну это есть специальные гуманные способы убиения.
Но потом есть нельзя будет, если отравленное мясо газом?
Нет, нет, ну там есть электрические шоки, ну с кроликами там проще все.
Так, куда идут кожи, шкуры коров, вот тоже которых съедают, ведь это тоже прекрасная кожа, которая обычно, как говорят, идет на производство сумок, кож галантереи?
Ну, на самом деле тоже это не совсем так, потому что экономически неинтересно возиться там с одной шкурой в месяц, чтобы...
Выделка сложная?
Да.
А, шкура выделки не стоит?
О. Шкура выделки не стоит.
Отсюда пошла поговорка. То есть, получается, мясо дороже, чем шкура?
Да.
Хотя обувь мы все носим, сумочки мы все носим.
Если у тебя там 1000 голов, и ты забиваешь там хотя бы 10-20 быков в день, то тогда имеет смысл эти шкуры куда-то пристраивать.
А на шкуры идут только мужчины?
Нет.
Коровы? Коровы-мужчины?
Нет, все.
Скажите, а вот разница между молочными и мясными породами коров, они как-то, вот почему не может одна и та же корова давать и мясо, и молоко?
Почему? Есть породы бесомолочные, например, там айширские там, или симментальские.
О боже мой, сколько коров. А самая красивая корова, это какая? Вам коровы не кажутся прекрасными? А мне вот кажется, вот те, которые на картинках, на открытках швейцарских альпийских лугов, которые черно-белые, с пятнышками такие, контрастные, как далматинцы, только покрупнее.
Нет, нет, у меня есть одна очень красивая корова.
Зовут Лена Ленина?
Совершенно верно. Вот как вы угадали.
И какая она по окрасу?
Она такая черная с небольшой
звездой во лбу,
рыженковой, вот такой вот переливами.
А чем она прекрасна?
Глаза у нее красивые.
То есть самое красивое, чтобы вы знали, господа слушатели, в корове это глаза. То есть там тело, форма ее ног, длина ног и большая грудь не имеет значения.
Это имеет значение потом, когда она молока начинает давать.
Скажите, а как много у вас других пород, кроме кроликов и коров?
У меня есть барашки.
Что делают или дают они?
Барашки дают мясо. Ну, у меня так немного барашков, так для интереса. У меня есть козлик декоративный.
Ой, боже мой, а козлик-то вообще, наверное, не дает ни молока, ничего?
Ничего не дает, но он очень красив. Он с челочкой, с кудряшками, вот, и с маленькими рожками.
Я знаю, что к вам приезжают дети на экскурсию,
да,
изучать природу.
Верно.
Такие же дети большого мегаполиса, которые никогда в глаза корову не видели, приезжают и, наверное, играют с этим козликом.
Они играют с этим козликом, и еще у меня есть осел.
Боже мой, ну это-то животное совсем, наверное, в современной фермерской промышленности не используется. Ни молока тебе, ни красоты.
Ну почему? Зато иногда не надо зеркало.
А, какая прелесть. Для самоиронии и для того, чтобы осознать, так сказать, ничтожность наших интеллектуальных потоков.
Да, а еще он у меня иногда, когда не хочется заводить трактор, возит что-нибудь там с полей.
А как же его заставить, если он заупрямится? Говорят, что ослики не всегда делают, что хотят хозяева.
Но это надо с ним встать на одну волну.
И уговорить?
Да.
По-хорошему поговорить. Скажите, а как происходит, извините, снова за грустное, убийство животных? Вот, вот для того, чтобы... Ну, многие едят мясо, не догадываются, что... Ну, или там не думают об этом, что их нужно убить. Вот какие гуманные способы превратить корову в мясо?
Очень просто. Как правило, используются электрошокеры. То есть главное, чтобы животное не мучилось.
И не испугалось.
Не испугалось, и это произошло быстро и сразу.
А правда говорят, что... Да,
извините. И желательно, чтобы у нее еще чуть-чуть некоторое время билось сердце, чтобы...
Кровь сошла.
Кровь сошла.
Угу. А что будет, если в мясе останется кровь?
Ну, как бы это не очень хорошо... Портится будет быстрее.
Uh-huh. А как, что случается, когда корова мучается? Мясо от этого действительно портится, как вот
да,
рассказывают?
Да, да. Ну, это в любом организме вырабатывается адреналин. Соответственно, адреналин, он...
Он невкусный, не сладкий?
Невкусный, не сладкий.
Uh-huh. Я вегетарианка, я не знаю, как на вкус мясо. Может быть, в детстве мне давали, но я не помню. А всю сознательную жизнь я не ем мясо, поэтому мне интересно, например, вот это мраморное мясо, которым славится японская кухня, говорят. Uh-huh. Там рассказывают какие-то жуткие истории, почему, как добиваются вот этого перехода, смеси мяса с кровью, чтобы был вот такой цвет. Мясо с жиром, да, пардон, чтобы был такой цвет мраморный. Говорят, бьют животного, да?
Нет, 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 нет. Просто надо кормить правильно, чтобы у него образовывались вот эти вот кусочки жира. То есть, ну, толстый должен быть бык, то есть вот упитанный. Не кожа на костях, а вот хорошее мясо, тогда оно будет вкусное. Но я вам расскажу маленький секрет. На самом деле, чтобы мясо было вкусное, оно должно чуть полежать.
Ну, чуть-чуть это сколько?
Ну, чуть-чуть это 2, 3, 4, 5, 7 дней. То есть
оно... Не в холодильнике?
В холодильнике. Ну, при низкой температуре.
То есть, получается, да, рыба хорошо свежая?
Да, оно должно сферментироваться. То есть, свежее мясо, оно невкусное.
Ух ты!
И жесткое.
А кто приезжает к вам покупать мясо? Это какие-нибудь оптовики, владельцы ресторанов или частники, которые хотят свежего мяса ошибочно?
Ну, на самом деле, мясо – это у меня далеко не профильный продукт. Это просто вот образовывается, потому что на... то количество телок, которые рождается практически такое же количество бычков.
А, бычков.
Их надо съесть.
А, боже мой, как трудна жизнь мужчин в мире коров.
Да.
А когда вот эти наши мужчины рассказывают о том, как спуститься и взять все стадо, как просто о сказочной жизни быков, они забывают о том, что их убивают в количестве 1 к 30 на то же самое стадо коров.
Ну, да, да, да.
Скажите,
поэтому, я извиняюсь, у меня основное это молочко, и приезжают как раз с детьми, там целыми семьями, чтобы посмотреть, как дают молочко коровы, что они кушают, покормить там телят, барашков, там ослика. Вот это основное.
Мой великовозрастный сыночек, когда недавно приехал в деревню к родственникам в России и увидел впервые, что как доят коров, он прибежал ко мне со стаканом молока и кричит: «Мама, смотри, свежевыжатое молоко». Он знает только одно понятие – свежевыжатый сок. Свежевыжатое молоко. Было очень прикольно. Звучало
и звон. Ну да, если сильно жать на вымя, то, наверное, оно выжмется.
Вопрос, который нас всех, жителей мегаполиса, волнует в отношении разницы вкуса между тем молоком, которые мы привыкли считать молоком, который продают в супермаркетах и которое, говорят, делается из порошкового молока, так же, как и йогурты. И тем молоком, который вот прямо из-под коровы идет. Вот действительно такой контраст разницы?
Действительно. Ну, во-первых, в магазине, в принципе, не может быть непастеризованного молока. То есть все, что пьют жители мегаполиса, это прежде всего пастеризованное молоко.
Пастеризованное, но просто как бы проваренное, да?
Да, да.
Но это же не страшно.
Нет, не страшно. И, соответственно, я бы не рекомендовал людям пить только сырое молоко, непонятно, откуда взято.
А какие там могут быть проблемы, кроме грязных?
Вообще, как бы коровы могут болеть. И есть болезни, которые
передаются человеку.
Ну, например, сибирская язва.
О, боже мой.
Ну, у нас нет сибирской язвы, но в принципе она может быть.
А что такое сибирская язва? Какие у нее симптомы и чем она плоха?
Ну, неважно, мрут от этого.
А, пардон.
Не только коровы, но и люди.
Поэтому лучше любое, даже фермерское молоко, покупая
довести до кипения. Да, или ты знаешь четко источник этого молока.
А, что коровы здоровые.
Да, или прокипяти.
А еще говорят, что настоящее коровье молоко из-под коровы, парное, неважно, кипяченое, не кипяченое, оно может вызвать, извиняюсь, диурез. Как это по-русски?
Диарею.
Да. Диарею.
Безусловно. Если человек не привык к молоку, если у него не образовывается в достаточном количестве ферменты, которые
расщепляют молоко. А что молоко такой трудный продукт? Нужны особые ферменты? В Макдональдс можно есть, а молоко простое, парное?
Вообще-то в процессе эволюции эти ферменты у человека появились, наверное, там несколько десятков тысяч лет назад.
То есть у нас они есть?
По меркам глобальным это очень мало, это вот совсем недавно.
Подожди,
когда человек приручил первую корову, да, там, или козу.
А человеческое молоко отличается по составу или по ферментам, необходимым для расщепления?
Скорее всего, нет, но только ферменты, они вырабатываются только в младенчестве.
Угу.
А потом у взрослого человека они или продолжают вырабатываться, или
дурнеют с возрастом.
Да, или не вырабатываются.
Так, с молоком разобрались. А вот с этим сухим молоком, из которого очень многое производят, от чего в промышленных масштабах нельзя использовать обычное молоко? Почему обязательно вот такая технология?
А его просто нет, и оно дороже.
Ну, сухое-то откуда-то же появляется, оно же тоже появляется из настоящего молока.
Я не знаю, бескрайним просторам Белоруссии ходят коровы, но они ходят за 600 километров от Москвы. Вот, чтобы на такое расстояние свежее молоко не привезешь. Это и невыгодно с логистической точки зрения, и это очень тяжело практически, потому что оно может скиснуть по дороге.
Слушайте, вот. Алексей привез мне молочка, и он говорит, я вот пока ехал, могло скиснуть. Представляете, это ж, конечно, из Беларуси не навозишься.
Да, поэтому реальное плечо доставки молока, 200-250, 300 километров это максимум. И то это очень тяжело.
Уже скиснет.
Да, поэтому его превращают в сухое молоко, причем тогда, когда лето, когда его много, и оно хранится.
А почему тогда люди так возмущаются использованию сухого молока? Ведь, по сути, от того, что его выпарили, ничего плохого с ним не произошло. В чем вред сухого молока? Или в него добавляют консерванты для пущего хранения?
Ну, во-первых, на самом деле в сухом молоке очень много фальсификата среди сухого молока.
То есть химически сделанного молока?
Туда легко добавить много всего того, что там...
Чего в молоке не было?
Не было или не должно быть.
А, например, консерванты?
Ну, например, там жиры, например, белки, которые не свойственны молоку.
Ой, кошмар какой. И зачем это делать, чтобы обогатить его, да, как бы если оно плохое?
Чтобы его было больше.
Боже мой, бодяжат. Короче, молоко тоже бодяжат, бензин бодяжат, молоко бодяжат. Боже мой, это во всем мире или только у нас такие умельцы?
Нет, это во всем мире.
А как человеку разобраться, как прийти в супермаркет и не накормить ребенка белками не из коровы в молоке?
Ну, есть белки из сои, прекрасная вещь.
Ну, то есть не страшно?
Любая еда, она не страшна, если ты ее не ешь вот регулярно, каждый день. Вот, меняй, ешь разное.
Да, то есть, чтобы минимизировать вред на тот случай, если что-то случится очень вредное?
Ну, да, если что-то там, ну, не очень полезное.
Боже мой, как страшно жить,
не
Алексей.
Надо, ничего не страшно жить, нормально.
Ух, расскажи тогда, как вы делаете сыр? Вот тоже мне, жителю города, не присутствующему никогда на таких сыродельнях, непонятен сам процесс. Я понимаю, что молоко скисает, из него получается простокваша, из простокваши можно сделать творог, из творога можно сделать сыр. Это единственное, что я знаю о сыре.
Ну, чуть-чуть не так, но близко к этому. То есть получается простокваша, из этого получается творог. Во всем случае, я его так делаю. На производстве его делают чуть по-другому. Вот. Кроме этого, добавляют сычуг.
Кто такой сычуг?
Сычуг – это такой фермент, который как раз и сквашивает молоко.
Ага. То есть сыр – это плесень?
Нет, сыр – это не плесень. Это как раз сферментированное молоко, которое вот… Сычуг – это… желудок молодого теленка.
Ой, боже мой, для вегетарианцев, значит, сыр исключенный продукт, для веганов.
Нет, не так чуть-чуть. Они тоже бывают разные, я вам потом расскажу.
Но для этого убивают теленка, чтобы получить сычуг?
Да.
Ну все, значит, веганам нельзя. Так, понятно.
Нет, просто вот эти ферменты, они бывают сейчас изобрели еще и растительного происхождения.
О! Супер. То есть да. Бывают виды. А да. Как это узнать на упаковке?
Никак.
Все-таки легче покупать у фермера. Он все расскажет, объяснит, да. И безопаснее, особенно если знаешь фермера. В отношении творога.
Добавляют туда вот этот вот фермент. И вот этот процесс сквашивания, он происходит полнее и
быстрее.
Жестче, да, и лучше. И вот получается такой сгусток. Вот этот сгусток...
И есть сыр.
Отцеживают сыворотку, и это получился молодой сыр. Дальше его выдерживают, солят, еще раз выдерживают, там, может, варят, и получается сыр.
А почему же он жирный? Откуда там жир?
А просто из 10 литров молока получается...
Один ломтик сыра.
Один килограммчик сыра. Соответственно, весь жир в основном переходит в сыр. То есть, если у коровы была жирность 4,5%, то сыр будет 45%.
Поняла. Скажите, а почему творог-то обезжиренный всегда? Нет. Я с ужасом узнала вчера от вас, что творог может быть только обезжиренный.
Нет, ничего
Расскажите.
Подобного. Творог может быть и жирный, может быть и обезжиренный. Но вот ко мне приезжают все именно за обезжиренным творогом, потому что любят люди.
Это понятно, мы стройнеем хронически, но, то есть, короче, вы делаете только обезжиренный, получается, творог?
Я делаю обезжиренный творог, потому что люди, которые приезжают ко мне, очень любят обезжиренный творог.
А есть какая-то опасность в обезжиренных, в промышленных условиях, в твороге, в обезжиренном, или такая же технология?
Ну, практически.
А как вы его обезжириваете здесь?
Молоко, сепаратор, сливки в одну сторону, обезжиренное молоко в другую сторону.
А из сливок вы делаете масло?
А из сливок я делаю сметану масло.
Сметана и масло. Слушайте, у вас сметана 60% жирности.
Да.
Те, кто приезжают за обезжиренным творогом к вам, они в курсе, что покупая рядышком сметану, они шило на мыло меняют?
А это очень просто. На самом деле гораздо правильнее и вкуснее смешать обезжиренный творог с жирной сметаной, чем есть уже миксированный продукт.
Угу. А вот то, что в магазинах продается, вот творог всякий разный, он и жирный, и нежирный, и влажный, и сухой. Вот в чем разница, как правильно выбирать? Или он тоже, кстати, из сухого молока сделан, да, этот творог?
Нет, технологии бывают разные, так и сяк, и розеток. Вот, надо читать, чтобы там не было немолочных жиров. Mm-hmm. Ну, почему? Потому что если творог жирный, то велико желание вот эту молочный жир отобрать у молока и сделать с него там масло, а другой жир в творог добавить.
Но эти преступники не скажут же об этом на этикетке?
Ну, я надеюсь, что у нас все честные.
А если порошковое молоко, например, хранится где-нибудь в военных хранилищах 50 лет, оно меняется по качеству и по пользе для человека? Или сухое порошковое молоко можно бесконечно, тысячелетиями хранить?
Не знаю. Но не скажу честно, не знаю. Это слишком тонкие технологии.
Вернемся к вам на ферму. Люди, приезжая на ферму, получают удовольствие не только от общения с вашим козликом и осликом, но и покупают продукты. Как, ну не наездишься же. С какой регулярностью люди приезжают к вам? У вас там в субботу продажный день?
В субботу, в воскресенье, в пятницу. Вообще у нас продажные дни каждый день с 8 до 9 вечера. И приезжают не только в субботу, в воскресенье. Многие приезжают и днем, и в будние дни.
А почему люди покупают у вас, а не в магазине? В магазине ближе, быстрее. К вам 20 километров пилить по Киевскому?
Наверное, потому что вкуснее и полезнее.
А в чем разница вкуса между там, не знаю, парным молоком и коровьим сухим молоком, который потом там, из которого сделали молоко?
Сейчас я вам буду рассказывать про вкус.
Давайте.
Просто надо попробовать.
Ну, я, конечно, представляю, если взять малину с куста, высушить ее, сделать из нее порошок, потом развести водой, наверняка будет не то же самое. Запах пропадет, может быть.
Ну, в том числе. То же самое, ну, берешь огурец с грядки, и который полежал хотя бы 2 часа, абсолютно разный вкус.
Да ладно? Да, я просто никогда с грядки даже не представляю.
Абсолютно разные вкусы. Вот. А молоко, оно, ну, во-первых, когда молоко пастеризуют, оно приобретает другой вкус, однозначно. Если плохо пастеризуют, то оно приобретает вкус кипяченого молока. Кипяченое молоко, оно имеет некий запах кипячения. Вот. Второе. Очень зависит от того, чем коров кормят. Вот. Мы, например, абсолютно не кормим коров силосом.
А это кто такой, прошу прощения, силос?
Силос. Силос, ну, это такой вот трава. Квашеная капуста, вы представляете?
Кстати, очень вкусная. Что же вы коров не кормите квашеной капустой?
Ну, вот это квашеная трава.
Вот, стухшая трава?
Нет? Не стухшая, именно квашеная. Вот если вас кормить квашеной капустой каждый день...
Я похудею.
Да, нет, сам больше ничего не захочется.
А, ну, конечно, захочется. Так вы из удовольствия коров не кормите их все время квашеной?
Из удовольствия коров, из их здоровья, потому что если не кормить силосом, они дольше живут.
Подождите, а чем же тогда их кормить?
Сеном.
А разница между сеном и силосом?
Сено – это сухая трава, а силос – это…
Квашеная.
Квашеная.
Поняла. Значит, сеном кормите, вы просто заранее заготавливаете или вы покупаете его, или вы сами?
Я его заранее заготавливаю.
Сами-сами?
Нет, не сами-сами. Знакомые фермеры в Калужской области.
То есть любые фермеры, если вам будут привозить сено, вы купите?
Я куплю.
Ну, привозите сено нам,
к Алексею.
Хорошее. А хорошее – это альпийские травки с васильком? Или?
Нет, это русские травки с клевером.
А, клевер самое вкусное для коровы, так, понятно. Ну, а летом, конечно, вашим коровам раздолье, вы их запустили в соседние города, и они там весь клевер съели.
Нет, они пасутся на соседних коттеджных участках.
Да прям вот так вот у людей огурчики их съедают.
Да, есть некоторые пустующие коттеджные участки, вот они там пасутся.
А, точно, и заодно удобряют навозом землю.
Кстати, они, правда, не пасутся, потому что то, что можно съесть на участке, они съедают за 2-3 дня, но мацион они у меня совершают каждый день, в любой день, в любую погоду они выходят и должны хотя бы часика-два погулять.
А, это прогулка. Так, хорошо, да. Насильственная прогулка. Конечно, иначе потолстеют.
Не, ну, как-то насильственно. Они с удовольствием.
Гуляют. Скажите, несколько слов о навозе и о безотходности вашего производства. Да. Действительно навоз такое хорошее удобрение или это миф?
Это действительно хорошее удобрение, но, к сожалению, или не знаю, он не пользуется особой популярностью, особенно среди дачников.
Почему? Запах?
Нет, не в этом даже дело. Дело в том, что в навозе присутствуют, особенно если это свежий навоз, семена трав. И поэтому, если ты удобрил навозом, то ты
получил сорняк.
Да, должен готовиться к тому, что тебе надо бороться с сорняком. Так. У меня был совершенно чудесный случай. В прошлом году я кормил моих коров тыквами.
Ой, вы и проросли по всему.
Проросли вообще.
У всех дачников.
Да, все поля были в тыкве. И у меня в этом году такой урожай
тыквы. Приезжайте за тыквами. Какая прелесть.
Они выросли, вот, они, поскольку они в навозе и всю зиму пролежали в навозе, то они выросли с первыми лучами солнца, вылезли. Ну и, соответственно, был достаточно большой вегетативный период, чтобы они созрели и стали очень вкусными.
Давайте кормите коров манго. Вдруг прорастут манго на наших полях. И с первыми лучами российского солнца начнут зреть.
Давайте.
Возвращаясь к навозу, получается, значит, если не рекомендовано его использовать как источник сорняка, то, может быть, из него делать вот эти вот лепешки, которыми раньше топили вместо дров?
Все очень просто. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что разрабатываю технологии, у меня уже есть некий набор станков, которые навоз отжимают, ферментируют, и получается достаточно такая сухая, уже без сорняков, штука, которая, ну, очень полезна для растений, вот, не вонючая.
То есть удобрение получается?
Да, да.
А топливо, сухая. Слышали о том, что топливо,
да,
иногда,
ну,
делают?
В принципе, можно и топить этим. То есть она уже сухая вещь. Но просто в качестве навоза, ну, лучше использовать, потому что интереснее.
Вы слышали басню об одном миллиардере, который так соскучился и присытился всем своим миллиардерским окружением, что выводил себе на столе запах знакомого ему с детства навоза. Может быть, нам устроить на вашей ферме такую терапию для предпринимателей московских, завозить их туда, сажать в навозные бани, и пусть дышат этим навозом, так сказать, излучая здоровье и удовольствие от детских воспоминаний.
Вы знаете, у меня вообще как бы, это моя мечта, моя перспектива, сделать на моей ферме именно агротуризм. Вот ваши знакомые предприниматели приезжают, кормят коров. В процессе кормления этого достаточно, чтобы понюхать этот
запах, то, полезный надо. Запах.
Да, полезный питать. Запах. Вот, и насладившись этим запахом, можно поесть шашлычков под этот запах, там, посмотреть, как делать сыр.
Пьянствовать там будут у вас со шашлычками, какая-то ассоциация.
А у меня
строго?
На этот момент есть бык, который будет дисциплину блюсти.
А что еще может ваш экотурист получить, кроме шашлыков, запаха навоза и знаний о сыропроизводстве? В баню он сможет сходить?
Может сходить в баню, может поплавать в бассейне, может...
Половить рыбу. А вы рыбу не собираетесь разводить? Карпов там?
У меня растут.
Что?
Рыба.
Какая?
Караси пока.
Ну, они стихийно растут.
Стихийно растут.
Сами. Послушайте,
но их много.
Давайте поговорим о грустном. Почему фермеров мало? Почему они скорее экзотика для нас, чем норма, чтобы у каждого жителя города был свой фермер, который снабжает его питанием? В чем трудности основные все-таки работы фермера, кроме кадрового вопроса, что люди не хотят ухаживать за коровами?
Ну, первое.
Земля дорогая под Москвой, да?
Это само собой. Любое сельское хозяйство – это черная дыра, в которую надо вкачивать денег немерено. То есть сельское хозяйство – очень фондоемкая вещь.
Но капитал любой требуется в любом бизнесе, всегда начиная. Парикмахерскую вон открой, все равно нужно купить то, пятое, десятое, ремонт сделать, кресло купить.
Ну да, только парикмахерскую купил кресло, поставил, и через неделю ты стрижешь. Да, понятно, какой-то период пройдет, чтобы ты привлек клиентов, но это обозримый период. В сельском хозяйстве все гораздо длиннее. Ты купил телочек, пока они выросли, начали давать молоко, пока там прошел цикл, родились бычки, выросли, ты их пустил на мясо. Это длиннее все. Плюс, понимаете, вот... К примеру, ты захотел выращивать пшеницу. Тебе надо купить трактор, плуг, сеялку, комбайн. А комбайн используется всего там 2 недели в году.
И маленькому фермеру невыгодно его иметь.
А стоит он 10 миллионов, к примеру. Вот, поэтому вот этот вот порог вхождения... Он очень высокий. Или ты будешь экстенсивно очень долго к чему-то идти, вкладывая по чуть-чуть.
А какой вид бизнеса в сельском хозяйстве самый низкокапиталоемкий, который как франшизу вы могли бы продавать, обучая людей, может быть, даже городских жителей, может быть, кролики легко делаются? Что самое легкое в вашем бизнесе, где самые короткие деньги, чтобы, и где капитал не требуется, чтобы люди могли сразу зарабатывать и производить нам еду?
Нет, да, чуть-чуть путаем понятия. Ну, если посмотреть, что делают в сельском хозяйстве или фермеры, то прежде всего занимаются растениеводством, да?
То есть вырастить салат быстрее, чем вырастить бычка?
Не салат, там, а пшеницу, кукурузу быстрее, чем этот.
Чем коров?
Да. У тебя есть трактор, у тебя там есть комбайн, весной посеял, осенью собрал. Ну, потом начинаешь думать, где это хранить, где это. Вот, картошка. Основное – это сделать хранилище, весной посеял, осенью собрал, всю зиму ее перебираешь и продаешь. Очень рентабельно, хорошо.
То есть вы рекомендуете выращивать картошку?
В том числе. Вот.
А как, с животными?
Как только мы приходим в животноводство, ну, хорошая вещь – куры. Да?
А, то есть они тоже быстро дают сразу
они
яйца?
Они быстро дают это. Поэтому, когда вот кинули клич о импортозамещении, яйца у нас есть, там курятина у нас есть, там индейки начали выращивать, там уток, гусей, чего угодно.
То есть на приусадебном хозяйстве бабушка 600-ками может выращивать кур, смело заниматься предпринимательской деятельностью?
В принципе, да.
Великолепно, господа, призываем всех вас, чтобы ваши дети росли здоровыми и ели настоящее куриное мясо и настоящие яички полезные.
Кстати, очень полезные.
Заставляйте ваших бабушек выращивать кур, используйте, эксплуатируйте труд старшего поколения и сами тоже на своих участках, на своих кусочках земли, на дачных участках выращивайте кур или картошку. Хотя картошки не хватит, наверное, да, участка 6 соток для кур. Отлично, а для картошки маловато.
Ну, да, да. Кстати, если посмотреть на зарубежный опыт, очень много, в Германии, например, там продают клетки на 3 курицы, там на 10, на 5, все что угодно.
То есть широко население инициирует к животноводству,
да,
мелкому животноводству.
Именно для мелкого животноводства, чтобы человек пошел, достал оттуда там яичко, порадовался и его съел.
Ну, на самом деле, еще и пользу получил для здоровья, для своей семьи, безусловно. Так, значит, мы придумали как, скажите, а как может человек заработать на этом? Вот у него 6 соток, бабушка или там женщина разведенная, которая не знает, чем заняться, пассивный очень вид развития, да, курицы сами между собой занимаются любовью и сами делают эти яйца. То есть особенного ухода не нужно.
Им не надо заниматься
Задал
любовью.
Один раз корм, не а надо. Как они там?
Курица несет яйца.
Без любви?
Без.
Подождите, я не понимаю. А расскажите нам о технологии производства яйца.
Покупаешь курицу, она вырастает и начинает нести яйца.
То есть ей мужчина не нужен, а петухи тогда зачем в деревне?
А петухи нужны, это чтобы яйцо было оплодотворенное, и несушка села его высиживать.
А и чтобы из него получился новый петух.
Цыпленок.
Слушайте, значит, может быть, вообще все без мужчин в курином мире.
Да, да.
Какая прелесть, я не знала. Простите меня. Привет моему учителю по биологии. Итак, получается, что вот сколько человек может на своих 600-ках заработать денег с кур? Вы, наверное, уже имеете опыт. Можете примерно просчитать нам сейчас бизнес-план. Сейчас всех миллионерами сделаем.
Не сделаем. На 600-ках это обеспечивать себя, свою семью и может быть там несколько соседей рядом.
А сколько нужно иметь кур, чтобы сделать из этого бизнес? Раз они сами все несут, и с ними не надо долго разговаривать, просто один раз задал корма.
Корма. Вот начинаем с кормов. За кормами надо съездить.
Ну ладно, один раз в месяц можно и купить. Надолго хватит.
Да, да. Надо, чтобы кто-то привез бабушке, поставил мешок.
Доставка кормов – еще один бизнес прекрасный. Да. Так, вот я уже два бизнесмена вижу.
Да, а бабушка занимается тем, что собирает яйца, ну и убирает за курами, там следит за порядком.
Не обязательно там может это все удобрение. Полет, все в землю.
Там, где гуляют куры, там выжженная земля.
Потому что очень ядовитый у них помет.
Да.
А ядовитый, в смысле, он кислота там?
Или там что-то? Просто очень большая концентрация питательных веществ.
А, до такой степени хороший помет, что все надо его разводить.
Да.
Так хорошо, поливайте водой те места, где живут куры.
Ложечка куриного помета вообще разводится там на ведро воды.
Какая прелесть! Боже, видите, полезно, еще можно помет продавать, а вы говорите, не бизнес. Так, значит, сколько нужно иметь кур, чтобы стать миллионером?
Ну, я думаю, что 10 000.
10 тысяч кур. А 10 тысяч кур в каком количестве, сколько квадратных метров нужно иметь курятника, чтобы 10 тысяч кур поместить?
Ну, ангар.
Один ангар метров?
1000 квадратных метров.
1000 квадратных метров. Ну, все тоже. Вот даже и миллионером можно стать. Сколько у нас по России пустых ангаров в 1000 квадратных метров? Или мест под 1000-квадратный-метровый ангар? Навалом.
Ну, неплохое дело, опять-таки, это свинина.
Так, а с ними как?
Быстро растет. Покупаешь маленькую хрюшечку. Вот, ну, лучше уже чуть-чуть подрощенную, где-то килограммчиков 15, 20, 25. Вот. И доращиваешь ее килограмм до 100.
Остатками со своего стола.
До 120.
Да, безотходное производство.
Да, остатками со своего стола, вот все, что получается, все это ценно.
Соседские столы тоже могут пойти в расход.
И она себе растет и растет. Причем сейчас основная проблема, что все свинки стали без жира, без сала.
Что, экономят на их питании?
Нет, просто...
Много гуляют? Надо сидеть, девочки.
Нет. Их просто очень быстро кормят и убивают молодыми.
А.
И они не успевают нарастить вот этот
сало.
А как же этот нормальная свинья без сала? И вообще, как жить человеку без сала?
Ну, сейчас диетическое питание в моде, поэтому...
А вот на самом деле сейчас уже другая мода, что, оказывается, сало, оно очень полезно для организма.
Особенно с водкой.
Ну, конечно, сало без водки, деньги на ветер.
А за сколько можно продать подросшего порося?
А подросшего порося можно продать по-разному.
Сколько из него килограммов мяса получается?
Ну, с хорошего порося там 100 килограммового получается, ну, килограмм 60-70.
Если еще не считать пятачок и копытца, которые тоже куда-то там, куда-то когда-то идут.
А если приплюсовать ушки, то это вообще...
Хрящики и все прочее. Так, супер. Вот видите, люди жалуются, нет бизнеса, никто их на работу не берет, денег нет. А вот они у нас есть, эти деньги, они сами росли бы и росли на ваших дачных участках и приусадебных хозяйствах.
Этим надо заниматься. То есть, на самом деле, бизнесов сколько угодно.
И берешь, умные предприниматели их видят кругом.
Берешь и занимаешься. Просто берешь и занимаешься.
Вместо того, чтобы пить, господа. Не вместе, а вместо.
И не надо рассказывать, что вот там нефтяной бизнес это хороший, а сельскохозяйственный плохой.
Любой бизнес приносит деньги.
Любой бизнес, он или хороший, или
плохой.
Плохой,
это зависит от того, как вы этим занимаетесь.
Зависит от бизнесмена.
Алексей, спасибо вам огромное за то, что вы рассказали нам удивительно интересные вещи, за то, что вы инициировали сейчас всю страну к занятиям бизнесом, таким благородным бизнесом, который обеспечит соседей, друзей, родственников и еще там добрых людей хорошей, качественной пищей. Спасибо за то, что вы занимаетесь этим благородным трудом. И, несмотря на все трудности и погодные условия, делаете нас долголетнее и здоровее.
Спасибо.
Ленинская правда.